эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня понедельник, 24 августа, День независимости Украины, с которым я вас и поздравляю. Этот час для вас будут работать Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Друзья, этот эфир выходит в записи, поэтому обращу ваше внимание, что эфирный телефон 0800 300 403 работает только в режиме автоответчика. Звоните, оставляйте свои отзывы, мы их обязательно используем позже в эфирах и наших статьях, а также оставляйте ваши комментарии под трансляцией на YouTube и Facebook. Сегодня наша основная тема такова. Правда ли, что Украина – это страна, которая не удалась? Чего добились и чем могут гордиться украинцы за годы независимости? И какое место займет Украина в мире будущего?
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Об этом через пару минут будет разговаривать с гостем Денис Тимошенко, а пока еще одна тема. Первая олимпийская награда Украины, первое исполнение гимна на играх, единственный кубок УЕФА и первый хоккейный кубок. Спортсмены из Донецкой и Луганской областей за 29 лет независимости неоднократно вписывали свои фамилии в историю украинского спорта.
1991 рік українська легкоатлетка Ольга Бризгіна виступила на своєму останньому чемпіонаті світу в Токіо, де здобула золото в естафеті 4x400. Загалом на її рахунку 3 золота Олімпійських ігор. 1992 рік. Попри те, що спортсмени вже жили в незалежній Україні, на Олімпіаді 1992 виступали вони ще у складі об'єднаної команди і під прапором Міжнародного олімпійського комітету. Проте гімн України все ж таки в Барселоні на Олімпійських іграх почули завдяки луганському спортсменові Олегу Кучеренку, який здобув золото у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 48 кілограмів. 1993 рік видатний з трибуни з Жердиною з Луганщини та Донеччини Сергій Бубка встановив рекорд у закритих приміщеннях, стрибнувши на 6 метрів 15 сантиметрів. У 1995 році жіноча волейбольна команда з Луганська «Іскра» стала однією з найкращих клубних команд Європи, посівши третє місце Кубку європейських чемпіонів, а вже за рік знову підтвердила це ж досягнення. У 1996 році на Олімпіаді спортсмени вперше виступають як збірна України і першу золоту медаль для синьо-жовтих на літній Олімпіаді здобув маріупольський борець В'ячеслав Олійник, який виступав у ваговій категорії до 90 кілограмів. Також на цих іграх тріумфувала і Лілія Подкопаєва. Донецька спортивна гімнастка стала абсолютною чемпіонкою, а також здобула нагороду вищого гатунку у вільних вправах і посіла друге місце у вправах на колоді. 1998 рік луганську парашутистку Валентину Закорецьку втретє внесли до книги рекордів Гіннеса як жінку з найбільшою кількістю виконаних стрибків із парашутом. Загалом вона стрибала понад 11,5 тисяч разів, провела між небом та землею майже 60 тисяч секунд. 2002 рік в Москві відбувся чемпіонат світу шахів, де зустрілися два українця – 33-річний Василь Іванчук зі Львова та 18-річний Руслан Пономарьов із Горлівки. Молодий спортсмен із Донецької області зміг вибороти перемогу в більш досвідченого Іванчука і стати першим чемпіоном світу шахів в історії України, а також на той момент наймолодшим переможцем у світовій історії. 2004 рік. Тотально незрячий донецький пловець Віктор Смирнов дебютував на Паралімпійських іграх в Афінах, де виборов 5 золотих нагород. 2009 рік. Переможцем останнього розіграшу Кубку УЄФА став донецький Шахтар. У фіналі гірники були сильнішими за бременський Вердер. З наступного року турнір змінив формат і став називатися Лігою Європи. А донецький Шахтар був першою і останньою українською командою, яка здобула Кубок УЄФА. У 2013 році донецький хокейний клуб «Донбас» став першою командою в історії України, яка виграла європейський турнір. На Олімпійських іграх в Ріо у 2016 році українська збірна здобула усього 2 золоті нагороди. Одна з них – результат виступу на паралельних брусах Олега Верняєва. Вихованець Донецької школи спортивної гімнастики повернувся до України ще й зі сріблом у багатоборстві. У 2017 році вперше почули про хлопця у синіх шортах. Так назвали Олександра Титаренка. Маріупольський екстремал став першим українцем, який переміг на міжнародному турнірі фрірану. Каратистка з ураженням слуху з Луганщини Карина Янчук стала триразовою чемпіонкою Дефлімпійських ігор, і такий результат до неї не показував жодний спортсмен. Данкер Вадим Піддубченко, відомий як Міллер, переміг у конкурсі слем-данків на чемпіонаті світу з баскетболу 3x3. Через пандемію коронавірусу у 2020 році було перенесено десятки важливих світових стартів, серед яких і чемпіонат Європи з футболу, Олімпійські та Паралімпійські ігри. Проте і на цих змаганнях атлети з Луганщини та Донеччини ще впишуть свої імена в історію українського спорту.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Это радио «Донбасс Реалии». Я приветствую слушателей громадского радио, которые с этой секунды традиционно к нам присоединяются. Для тех, кто только что включил, напомню, что наш эфир сегодня выходит в записи, и телефон эфирный 0800 300 403 работает только в режиме автоответчика. А тема обсуждения сегодня будет такая: чего добились и чем могут гордиться украинцы за годы независимости, и какое место займет Украина в мире будущего. Об этом с нашим сегодняшним гостем Валерием Пекарем говорит наш ведущий Денис Тимошенко, и я передаю ему слово.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, итак, переходим к разговору в нашей студии. Правда ли, что Украина – это страна, которая не удалась? Часто мы слышим такую формулировку, в частности, из российских средств массовой информации. Чего добились и чем могут гордиться украинцы за годы независимости? Какое место займет Украина в мире будущего? Об этом мы решили поговорить сегодня, 24 августа, в День независимости, с предпринимателем, общественным деятелем, вице-президентом Украинского союза промышленников и предпринимателем Валерием Пекаром. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, обращаю ваше внимание, что мы общаемся в записи, но вы можете оставлять отзывы о нашей программе на YouTube-канале «Радио Свобода», а также в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Расскажите, чем вы гордитесь вот в этот день, 24 августа, День независимости. С вашей точки зрения, чего добились украинцы? Главное из того, что вот вам приходит на ум за все годы независимости. Также звоните на наш автоответчик, его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее территории. Валерий, мы с вами общаемся не 24 августа, да, но можем как-то немножко спрогнозировать нашу реакцию, наши ощущения. Вот лично вы, чем вы будете гордиться 24 августа, если вот посмотреть, ну вот в масштабах Украины, вы рассуждаете часто, да, в своих блогах, в своих статьях в масштабах Украины. Чем вы будете гордиться?
Самое главное, чем я буду гордиться, это тем, что Украина сдвинулась с мертвой точки. Ведь смотрите, в мире, если посмотреть, где-то 190, может быть, больше государств. Из них в условиях реального благосостояния, справедливости, нормального управления, процветания живет где-то примерно 35-37 стран. То есть это на самом деле получается меньшинство. Огромное большинство, полторы сотни стран, это страны, которые живут в состояниях нищеты, неравенства, несправедливости, несчастья и многих других проблем. И вот Украина, все постсоветские страны на самом деле там же застряли. И Украина сдвинулась из этой точки, Украина из тех, кто еще не успел перейти, находится в числе самых первых, кто находится в движении. Но когда кто-то находится в движении, то понятно, что это движение не всегда выглядит очень красиво. Когда мы собрались в поход, нагрузились разным грузом, идем уставшие, мокрые, тяжело нам, потные, злые, может быть, от усталости. Это, может быть, не выглядит так хорошо, как выглядит ситуация, как выглядит картинка, когда люди находятся не в движении, когда они никуда не вышли, когда они продолжают сидеть на диване, ни в какой поход не пошли. Я буду гордиться тем, что Украина начала свой путь, и в отличие от многих стран постсоветской реалии, которые свой путь еще не начали. Вот сейчас в эти дни мы видим, как тяжело начинает свой путь Беларусь, и этот путь совершенно будет другим. Мы понимаем, что рано или поздно свой путь начнут Россия, и это тоже будет не всегда красиво выглядеть, это может быть и жестоко, и кроваво, и с проблемами, но это будет путь к лучшей жизни. Мы видим, как Грузия немножко раньше Украины начала свой путь, но одна отдельно взятая Грузия без поддержки других стран тоже не может делать. Я буду гордиться тем, что мы встали с дивана, взяли рюкзак, если уже продолжать метафору похода, и вышли в свой поход. Мы точно обязательно придем.
Валерий, ну вот могу вам возразить, наверное, возразят наши слушатели. Вы говорите, что Беларусь в эти дни начинает свой путь, да, но белорусы живут чуть лучше, чем украинцы, да, лучше там здравоохранение, наверное, система образования, более благополучная страна, да, вы говорите, что только начинает свой путь. Вот поясните, пожалуйста.
Мне кажется, это иллюзия. Это такая же иллюзия, как рассказы о том, что Советский Союз был благополучной страной. Потому что можно сравнить доходы белорусов, украинцев, можно сравнить цены. Конечно, красиво, когда широкие чистые проспекты, это очень здорово. Но когда эти проспекты, так сказать, упираются в здание тюрьмы, это не очень хорошо. Ведь на самом деле мы видим в Беларуси, что огромное количество людей, которые никогда не собирались протестовать, вдруг внезапно ощутила, что их нельзя просто так взять и бить по голове. И, собственно, протест начался потому, что началось насилие. Это мы, кстати, в День независимости Украины, получается, много говорим о Беларуси, но мне кажется, это на самом деле полезно, потому что мы себя видим там немножко в зеркале. Мы понимаем, что невозможно сравнивать украинский путь и белорусский путь. Так сам, и точно так же нельзя сравнивать его с будущим российским путем. Однако есть страны, которые никуда не вышли. Например, в Средней Азии мы такие страны наблюдаем. Мы такие страны наблюдаем на всех континентах, которые никуда не вышли, продолжают находиться там, где они находятся, и никаких надежд нет на то, что ситуация изменится. Поэтому гордиться на самом деле есть чем. Я буду гордиться тем, как много сделано изменений в различных сферах государственного управления за последние 6 лет. Понятно, что эти изменения часто не дошли до рядового украинца, до семьи, до каждой, но мы-то понимаем, что стали существенно меньше красть, мы понимаем, что существенно улучшилось качество государственного управления, что в многих сферах жизни появились серьезные изменения. И я буду гордиться тем, как сегодня работают украинские предприниматели, которые в достаточно тяжелых условиях, ведь весь мир сегодня переживает экономический кризис, это не есть какая-то наша особая ситуация, как они сегодня выживают, переживают эту ситуацию и продолжают развиваться. Я буду гордиться украинскими стартапами и вообще украинской хай-тек-индустрией, которая сегодня показывает очень неплохие результаты. Множество вещей я буду гордиться. И я буду гордиться тем, что Украина устояла, несмотря на то, что у нас есть соседи, которые совершенно не хотят, не только чтобы мы были успешными, они вообще не хотят, чтобы мы куда-то выходили в наш путь. Они предпочитают, чтобы мы оставались в
таком же состоянии. Вместе с ними, да, Валерий?
Безусловно. И вот, собственно, об этом я и хотел поговорить, потому что нас ведь слушают многие жители, в том числе, так сказать, и тех районов, в которых живут рядом с ними соседи, сомневающиеся в том, так сказать, а нужно ли было вообще куда-то выходить, а может быть, просто нужно было присоединиться к России. Если не быть украинским националистом, я, например, украинский националист, хотя сейчас по-русски говорю, то вообще непонятно, зачем с Россией, собственно говоря, спорить. Ведь Россия большая страна, живет лучше, ну, за счет своих нефтяных доходов, всегда готова помогать. Понятно, что за это что-то хочет и так далее. И вот, собственно, та история о походе, которую я начал, она дает ответ. Она дает ответ. Время идет, если находиться, так сказать, на месте, никуда не двигаться, то очень скоро становишься отсталой, бедной и несправедливой монархией. И в этом смысле Россия именно такой и является, и все больше и больше становится старой, отсталой и несправедливой монархией. Поэтому любой, кто к ней присоединяется, он рискует стать тем же самым. Украина четко показала, что она не хочет быть старой, отсталой и несчастной монархией. Вот этим мы и будем гордиться.
6 лет назад показала, Валерий, вы намекаете на Евромайдан, да, как начало пути украинского?
Я намекаю на каждый день. Потому что за эти 6 лет каждый месяц, согласно социологам, увеличивалось количество людей, которые понимают, что наш путь на Запад. Которые понимают, что наш путь – это лучшие мировые образцы справедливой, хорошо управляемой и богатой страны. Количество таких людей увеличивается во всех регионах и без исключения. Во всех областях Украины. Каждый месяц на протяжении этих 6 лет. И сегодня мы уже констатируем, что количество таких людей, которые это понимают, больше, чем количество людей, которые все еще делают свой выбор и не готовы. Более того, количество людей, которые понимают, что это наш выбор, сегодня больше, чем во многих европейских странах, тогда, когда они в свое время принимали решение о присоединении к Евросоюзу. Тогда, когда они свой выбор делали. Это значит, что сегодня украинцы уже больше европейцы, чем некоторые европейцы в тот момент, когда они для себя принимали решение.
Я вот нашим слушателям скажу, может быть, кто-то не знает, что Валерий Пекар очень много статей пишет о вопросах менеджмента, маркетинга, информационных технологий, футурологии, то есть о том, как будет в будущем выглядеть мир и какое место Украина займет в этом мире. Вот об этом тоже поговорим. Валерий, ну вот многие считают, что тем не менее, да, особенно кремлевские обозреватели, я уже ссылался на вот это вот мнение, что Украина не удалась. И приводит достаточно такие весомые аргументы, что это и коррупция, да, вот притча во языцах уже очень много лет, и эти 6 лет, в частности, о которых вы говорите, бедность тоже не секрет. Ну вот часто тоже приводит пример, что вот, мол, до независимости Украины она была богаче Польши, да, сейчас в 4 раза больше ВВП польский, чем украинский. Деиндустриализация, закрылись заводы, фабрики, отъезжали. Молодые люди, тоже не секрет, да, вот выйдите на улицу и спросите, где хотят учиться или жить. Молодежь сейчас явно не в Украине. Что бы вы вот на это ответили, на вот такие вот достаточно резонные аргументы, которые вот доказывают с одной точки зрения, что Украина действительно страна, которая что-то не очень удается вот быть процветающей страной?
Мне кажется, что критиковать Украину должны украинцы. А российские обозреватели должны скорее обратить внимание на Россию. Потому что если уж говорить о стране махровой коррупции, то это Россия. Если говорить о стране, откуда люди бегут, то это Россия. Причем бежит оттуда не молодежь, бегут оттуда предприниматели, миллионеры, миллиардеры оттуда бегут. Мы это хорошо знаем, стараясь прихватить с собой свои миллиарды. Если говорить о плохо управляемой стране и нищете, то это Россия. Однако, то есть мне кажется, что прежде чем критиковать каких-то соседей, нужно посмотреть на себя. И именно поэтому, например, я говорил, что украинцам не стоит критиковать сейчас белорусов. У белорусов свой путь, и они пройдут им так, как они смогут. Точно так же, когда Россия начнет свой путь к свободе и процветанию, а я абсолютно уверен, что настанет день, когда она начнет, и это будет очень неаппетитно выглядеть, как я уже сказал, украинцам не стоит и тогда давать ценные советы получать. Поэтому сегодня Россия обеспечила достойное существование небольшой кучки тех людей, которые делят между собой ее нефтяные, нефтегазовые доходы. Остальное население живет совершенно жалко, но об этом никогда не скажут российские обозреватели по телевидению. Поэтому прежде чем критиковать Украину, российским обозревателям следовало бы заняться своими проблемами. Что же касается украинских проблем, то, во-первых, коррупция существенно уменьшилась за последние 6 лет. Просто не потому, что стало меньше коррупционеров, не потому, что меньше людей хотело бы нарушить закон, а потому, что были уничтожены те механизмы, которые бы, собственно, коррупцию порождали.
В частности, Прозора, да, Валерий, чтобы вот мы конкретные примеры?
В частности, Прозора, где я горжусь тем, что это сделали люди, которых я близко знаю. Но также, так сказать, стало меньше коррупции. И в налоговой системе мы знаем о, скажем, такой проблеме, как возврат налога на добавленную стоимость. Стало меньше коррупции в многих-многих сферах, в медицинских закупках, например, и так далее. То есть, на самом деле, систематически разрушались многие коррупционные схемы. Я бы не сказал, что они все разрушены. Конечно же, нет. Именно поэтому я недоволен, именно поэтому я постоянно пишу, выступаю и говорю, что давайте закончим ту модернизацию, о которой, которую мы начали 6 лет назад и которой так стремятся все. Если говорить о том, где сегодня хотят работать люди, с одной стороны, кто-то хочет уехать, с другой стороны, я вижу множество новых предприятий, которые здесь возникают, множество новых стартапов, молодежь, которая создает совершенно удивительные вещи здесь и работает на западные рынки, экспортирует. И речь не идет не только об хай-теке, речь идет и об сельском хозяйстве, речь идет о пищевой промышленности, о легкой промышленности, о дизайне, моде, мебели и многих-многих других сферах. Поэтому понятно, что в стране с открытыми границами всегда будут люди уезжать, всегда будут люди приезжать, и это нормально в современном мире. Но мне кажется, что сегодня есть чем гордиться. Что мне не нравится, это то, что эти изменения не дошли до каждой семьи. Это значит, что не дотянули, не дожали, не доделали. Это значит, что не вовремя были уволены многие реформаторы, которые начали и не закончили свою работу. Вот этого мне жалко, потому что если бы сегодня то, о чем я говорю, было закончено, то, конечно, так сказать, сегодня не только в каждой украинской семье было бы другое настроение. Возможно, сегодня и в тех регионах, которые сегодня находятся под временной оккупацией, было бы другое настроение, потому что люди бы видели, как Украина процветает. К сожалению, мы находимся в той ситуации, как, знаете, вся работа сделана наполовину. Ну, или там сложно судить, может быть, что-то на 70%, что-то на 40%. Но это напоминает, вот представьте себе, что Вот меня в свое время многие русские спрашивали, почему у вас все так ужасно выглядит в стране. Я говорю, ну, представьте себе, что вы приходите к хозяйке, которая пригласила вас вместе отпраздновать Новый год, не в 23:30, когда все готово, стол сверкает, хозяйка блещет красотой, а вы приходите в 16:00, когда все находится в состоянии полуфабриката, размазано по полу тонким слоем, сверху ползает еще ребенок, хозяйка, так сказать, не мыта, не чесана, так сказать, отсюда всюду валит пар. Вот процесс трансформации, он выглядит всегда сложно. Но почему же процесс трансформации так медленно происходит? Для того, чтобы быть не кровавым. Потому что быстро происходят только кровавые трансформации. Знаете, в свое время в Англии была большая революция, и во Франции была большая революция. Вот английская революция называется славной, а французская – великой. Французская революция была невероятно кровавой. То есть гильотина практически всегда была обогрена кровью. Английская революция была вообще бескровной. Вот лучше иметь славную революцию, чем великую. Я очень не хочу великих революций. Я хочу славную революцию. Но славная революция, она достаточно долго движется, достаточно медленно, не кроваво, но при этом каждый день происходят какие-то небольшие изменения. Наша революция будет двигаться еще, наверное, лет 10-12. И лучше, чтобы она происходила вот таким вот образом, чем чтобы она происходила так, как происходила в свое время французская великая. Или, например, так, как происходила революция 17-го года, после которой только к 22-му году, уничтожив значительную часть населения, как-то люди успокоились.
Валерия, 29 лет для Украины и украинцев как граждан независимой страны, это мало или много, вот, чтобы проявить себя?
Тут же вопрос, когда мы начали. Потому что начали мы на самом деле в 2014 году. Все, что было до того, это примерно то же самое, что происходит в многих других постсоветских странах. Это ожидание, это раскачка, это размышление о том, делать или не делать. Может быть, выбрать такой путь, а может быть, такой. А может быть, давайте попробуем выбрать два пути сразу и будем по ним идти, а эти пути расходятся, и будем садиться на шпагат, пока штаны не порвутся. Помните библейскую притчу о том, что 40 лет вот евреи ходили, библейские евреи ходили 40 лет в пустыне, пока, наконец, не смогли войти в обещанную землю, в обетованную? Ответ ведь простой, зачем они ходили? Для того, чтобы вымерло поколение рабов. И на самом деле... 40 лет – это хороший срок. Я не говорю, что обязательно нужно 40 лет ходить. Тем более, если считать с 2014 года. Сегодня современные технологии позволяют существенно быстрее пройти этот путь. Но это требует от людей трансформации. Это требует от людей отказаться от привычных советских стереотипов про вкусное мороженое и дешевую колбасу, про стабильность и всю жизнь на одном предприятии. И понять, что сегодня мир устроен по-другому. Сегодня в той парадигме, в которой мы жили в Советском Союзе, нигде выжить невозможно. И Россия сегодня не выживает в этой парадигме, потому что живет она только за счет нефтяных доходов. И Беларусь сегодня не живет в этой парадигме. Почему в Беларуси сейчас это все началось? Очень простой ответ. За это время выросло целое поколение. Целое новое поколение выросло людей, которые никогда не видели никакого президента, кроме Лукашенко, и которые понимают, что это путь в никуда. Ну, еще немножко, ну, еще чуть-чуть. А дальше что?
Ну, еще не пуганое, не битое, да, Валерий, как вот говорят?
А дальше что? Уже пуганое и битое. И, как видим, они уже битые, но еще не испугавшиеся, но при этом не испугавшиеся. И я абсолютно убежден, что все страны потом в будущем, когда, так сказать, мы будем в конце 21 века, кто-то нас доживет до этого времени, кто-то нет, смотреть на то, что произошло в мире, мы увидим, что все страны разделились на две группы. На те, кто прошел свой путь, и на те, кто так и не решился никуда идти. И те, кто не решился никуда идти, они будут жить очень жалко. Потому что ведь, смотрите, мир меняется. Вы говорили про деиндустриализацию, про то, что какие-то заводы закрываются и так далее. Да, заводы закрываются, при этом другие заводы открываются. Да, закрылся завод, на котором работало 10 тысяч человек, открылся завод, на котором работает всего 600. Но этот завод выпускает больше продукции, чем тот, который 10 тысяч. Потому что в сегодняшнем мире ситуация уже не такая, как в 1950-м. Когда все выпускалось на огромных заводах, где ручным трудом работали тысячи, а может быть десятки тысяч людей. Сегодня мир выглядит иначе. Сегодня, посмотрите, одна компания где-нибудь в Калифорнии, в Силиконовой долине стоит больше, чем все украинские олигархи вместе взятые. Сегодня ни один российский миллиардер рядом не стоит с теми людьми, которых 40 лет назад не было ничего, которые все сделали своим талантом. Мир очень сильно меняется, и только тот, кто выходит в свой путь, только тот имеет шанс занять в нем свое место в этом новом мире. Все остальные, ведь посмотрите, в мире есть страны, которые так никуда не двинулись. Вот в Латинской Америке есть страны, в которых есть большие природные богатства, огромные. При этом там нищета, неравенство, несправедливость. Казалось бы, почему бы они не построили процветание, если у них все есть? Именно потому, что они никуда не вышли. Они не вышли в свой путь. Знаете, вот недавно вышла хорошая книга, автор ее Джима Глоя Робинсон. Книга называется «Узкий коридор». Это книга о том, почему одни нации удается пройти путь к свободе, процветанию и справедливости, а другим не удается. И там ничего не сказано про то, что одни нации ленивые, а вторые трудолюбивые, одни глупые, а вторые другие умные, одни счастливые, скажем так, везучие, да, фартовые, а другие невезучие, не фартовые. Там сказано о том, что это очень долгий и сложный путь, путь к свободе, процветанию и справедливости, который требует от каждого человека постоянного борьбы со своим внутренним страхом, страхом изменений, постоянного отказа от того, что вчера казалось незыблемым. И только так можно этот путь пройти, и даже если вы прошли этот путь, говорят авторы, все равно постоянно необходимо продолжать по нему двигаться. Они вспоминают, и я вспомню с нашими слушателями, Алису в «Стране чудес», которая говорила, что вот если стоять на месте, то для того, чтобы просто стоять на месте, нужно очень быстро бежать. А для того, чтобы куда-то двигаться, нужно еще быстрее бежать. Я приведу пример. Украина занимает достаточно сегодня, скажем так, неудачное место в мировом рейтинге экономической свободы. Не самое хорошее место. Однако Украина каждый год повышает свои показатели, каждый год улучшает свою экономическую свободу, и при этом каждый год занимает все более и более низкое место. Как такое может быть? А так и может быть, потому что весь мир движется еще быстрее. Мы движемся, но мы движемся недостаточно быстро. Весь мир нас обгоняет, много стран в мире нас обгоняют. Сегодня тот, кто сидит на диване и никуда не вышел, сегодня тот, кто продолжает жить иллюзиями советских времен о больших заводах, о социальных гарантиях на всю жизнь, об трудоустройстве один раз на всю жизнь, об образовании один раз на всю жизнь. Вот закончил университет, и на всю жизнь ты специалист. Да какой ты специалист на всю жизнь, если каждые 7 лет полностью все меняется, и каждые 7 лет нужно на самом деле получать новое высшее образование в современном мире. И процветают те страны, где каждые 7 лет каждый взрослый человек, ну 7 условно, может быть 8, каждый человек забывает все, что он умел, разучивается всему, чему он учился, и начинает по новой учиться, потому что все очень быстро меняется.
Информационная экономика, да, Валерий, вместо индустриальной экономики, сейчас уже, ну, работает де-факто.
Не обязательно. Даже в индустриальной экономике все меняется каждые 7 лет. Даже в металлургии все меняется каждые 7 лет. Даже в сельском хозяйстве все меняется каждые 7 лет.
А почему это случилось? Почему ускорился так мир?
Просто потому, что мы живем в 21 веке. Наука, техника, мышление, изобретения. Человечество все время хочет жить счастливее и богаче, и справедливее. Нельзя у людей забрать вот это вот стремление к счастью. Кстати, вот в американской конституции стремление к счастью написано, считается как одним из неотъемлемых прав человека. Человек имеет право на здоровье, жизнь, работу и так далее, но он имеет право на стремление к счастью. Вот стремление к счастью постоянно порождает изобретения, инновации, открытие. В конце концов, зачем люди в космос летят? Люди в космос летят для того, потому что им хочется знать, что там находится. Им хочется посмотреть, что там на Луне, что там на Марсе. Если бы все люди довольствовались пивом и телевизором, наверное, никто бы до сих пор не полетел в космос. Но на самом деле, если бы люди довольствовались пивом и телевизором, я вам скажу, и пива, и телевизора бы не было. Потому что люди до сих пор сидели бы в пещерах без пива и без телевизора. Надо понимать, что и пиво, и телевизор изобрели те люди, которые не были довольны тем, что они имеют сегодня. Им не хотелось пить грязную воду из ручья, им хотелось что-то более вкусное, они изобрели пиво. Им не хотелось просто читать газеты, так сказать, и представлять себе, что стоит за описываемыми журналистами событиями. Им хотелось увидеть картинку, и они изобрели телевизор. В конце концов, радио, которым сейчас мы пользуемся, да, это ведь тоже, так сказать, изобретение людей. Оно же тоже ведь не было радио в пещерах у медведей.
Я напомню, это предприниматель, общественный деятель, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Валерий Пекар. Мы говорим о том, правда ли, что Украина – это страна, которая не удалась, чего добились и чем могут гордиться. украинцы за годы независимости, и какое место займет Украина в мире будущего сегодня, 24 августа, в День независимости страны. Напоминаю, к сожалению, сегодня мы общаемся в записи, но вы можете оставлять ваши отзывы и ваше мнение, вот чем вы гордитесь лично, да, сегодня в День независимости страны. Если чем гордиться, оставляйте это в комментариях в YouTube-канале «Радио Свобода», в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Ждем ваших мнений. Валерий, очень много вот людей внутри уже Украины, я не буду уже апеллировать к российским обозревателям, российским гражданам. Действительно, и в Украине, Украина разная, есть разные мнения. Вот показывают, например, стран Восточной Европы, которые присоединились к Европейскому Союзу во время вот последней волны расширения, и говорят, ну, это же очень плохо. У них была собственная экономика, была вот национальная... местные олигархи, так можно сказать, да, которым принадлежала эта промышленность. Сейчас их экономика превратилась в вот такие придатки сырьевые богатого центрального западного Евросоюза. Вот что ждет Украину в будущем в этой мировой, европейской даже сначала скажем, структуре экономики? Так ли плохо быть сырьевым придатком Евросоюза? Ждет ли это Украину и так ли это плохо?
Во-первых, это неправда. Начнем с того, что это неправда. Например, знают ли те, кто считает, что Восточная Европа является сырьевым придатком, например, о том, как развивается автомобильная промышленность в Словакии, что там реально происходит? Чехия, Словакия, Румыния, Польша, Венгрия совершенно не являются сырьевыми придатками. То есть нет никакого сырья, который бы они экспортировали. Наоборот, они экспортируют именно готовую продукцию, за счет этого живут. И поэтому для начала нужно проверить факты, да? Сырьевым придатком сегодня является кто? Сырьевым придатком сегодня является Россия. Вот это сырьевой придаток. Потому что она экспортирует сырье. То есть давайте будем говорить так. Сырьевой придаток – это тот, кто, во-первых, экспортирует сырье. Тот, кто производит высокотехнологичную продукцию, точно не может считаться сырьевым придатком. Является ли сегодня сырьевым придатком Украина? Частично. Потому что часть украинской промышленности, мы же не можем просто в одночасье полностью перестроиться. Часть украинского экспорта – это хороший, высокотехнологичный экспорт. Часть – это еще пока сырье. Мы в пути. Эта ситуация меняется с каждым годом. Теперь, что касается граждан стран Центральной и Восточной Европы. Ну, во-первых, далеко не во всех этих странах были олигархи. Давайте будем говорить прямо. Есть страны, в которых никаких олигархов никогда не было, и на самом деле это не главное. Зачем мы думаем о олигархах? Зачем мы считаем деньги в чужом кармане? Давайте в своем кармане считать. Рядовой чех, венгр, поляк, словак, румын, хорват. Хорватия вот еще не присоединилась, тем не менее уже сделала все необходимые реформы. Живет намного лучше, чем 30 лет назад. Мне кажется, что прежде чем, вместо того, чтобы рассуждать о том, кто чей придаток, рассуждать о судьбах олигархов, у нас очень любят. Мне кажется, каждая украинская семья, где бы она ни жила, на западе, на востоке, на юге, в центре, должна прежде всего думать о себе. Что должно случиться, чтобы наша семья жила лучше? Вот здесь, вот в Украине. И тогда сразу находится ответ. Сразу находится ответ. Чтобы мы жили лучше, необходимо, чтобы мы получали более высокую зарплату. А при этом цены оставались под контролем, то есть не было безудержной инфляции, и мы могли верить в нашу национальную валюту. Что для этого нужно? А для этого нужно, чтобы создавались новые рабочие места, потому что чем больше создается рабочих мест, тем больше конкуренция за квалифицированных работников, и тем выше зарплата у этих работников. А для этого что нужно? А для этого нужны инвестиции, экономическая свобода и верховенство права. Вот такая очень простая логика приводит нас к все равно тому же самому списку реформ, которые начались в 2014 году и, к сожалению, на сегодняшний день не закончились еще успехом, но и не провалились, а находятся в середине.
Какое место займет Украина вот в этой европейской структуре экономики? Каким вы видите будущее Украины, вот только если честно, да? Какой бы структура экономики, сколько останется в ней людей? Ну вот, допустим, через 5, через 10 лет.
Количество людей на самом деле зависит не от того, что будет в экономике. Количество людей в первую очередь зависит от того, какая будет рождаемость и смертность. И нужно понимать, что здесь тоже в мире все очень меняется. Рождаемость падает во всех странах мира, не только, так сказать, в Украине. Рождаемость падает в тех странах мира, в которых совсем недавно было по 7, по 10 детей в семье. Миграция в мире продолжается. Люди ездят, люди уезжают из стран, приезжают в страну. И мы говорим о том, что из Украины уезжают, но мы не видим людей, которые в Украину приезжают, они тоже есть. Есть страны, в которых хуже жить, чем в Украине, или эти люди приезжают сюда. И еще одна вещь, которая, может быть, не понравится старшему поколению. Нужно забыть о том, что мы в какой-то вот фиксированной, что мы живем в ожидании пенсии, дожили до пенсии, ушли на пенсию. Сегодня везде в мире люди пожилого возраста стараются сохранить здоровье и работать. Естественно, не с такой сумасшедшей нагрузкой, как они работали, когда были молоды, но продолжать работать, продолжать быть нужными людям, продолжать быть среди людей, а не заваливаться на диван, так сказать, перед телевизором с пивом. Совершенно другой стиль жизни сегодня повсюду. И мне кажется, что Украина стабилизируется где-то примерно на тех отметках, которые она имела несколько лет назад. Сейчас немножко ниже населения. А вот чем она будет заниматься, здесь мне ответить проще. Потому что я принимал участие в разработке украинской национальной экспортной стратегии. Мы изучали множество отраслей украинской экономики в попытке понять, а что же у нас есть живого, работоспособного. И у нас на самом деле много чего есть. Одним из столпов украинской экономики является сельское хозяйство и пищевая промышленность. Сегодня просто это сельское хозяйство, которое продает больше необработанной продукции, однако мы можем продавать больше готовой продукции, полуфабрикатов, ингредиентов и так далее. Вторым столпом являются высокие технологии. Сегодня практически каждый год на 30%, если не больше, растет финансовый результат, растет экспорт украинского хай-тека. Никуда не деваются, так сказать, отдельные сектора машиностроения. Они тоже являются одним из столпов будущей украинской экономики. И это не только авиация, и космос, и двигатели, и локомотивы. Тут просто нужно понять, что живо, что пользуется спросом сегодня в Украине и в мире, а что просто является никому не нужным уже давно. Ну, смотрите, представим себе, что есть завод, который выпускает упряжь для лошадей и кареты. Уже на дворе 21 века они продолжают выпускать кареты. Кому кареты нужны? Да, в общем, практически никому. Что происходит тогда с этими людьми? Естественно, люди, которые там работали, это квалифицированные люди, которые умеют красивые кареты делать, прочные. Но эти люди теряют работу, остаются без работы. А что делать? Возвращаемся к тому, о чем я говорил. Многие профессии, многие навыки требуют переквалификации. Может ли человек, который всю жизнь делал кареты, научиться чему-нибудь другому? Конечно, да, если он преодолеет свой страх изменений и захочет стать кем-то новым. Просто нужно привыкнуть к тому, что, смотрите, у нас все люди живут, исходя из того, что у нас в 20 веке средняя продолжительность жизни была 55 лет. Вот у нас все так живут, особенно старшее поколение, дожил до 55 лет, все, отрубило.
Пенсия.
Да, пенсия. А пенсия, опять же, почему пенсия такая? Ну, потому что после пенсии прожил там 1-2 года и до свидания. Вот. Ну, особенно если там пить, курить, так сказать, и кушать неправильные вещи, которые лучше не кушать. Вот. А в современном мире люди доживают до 90, это нормально. А это значит, что еще впереди огромный промежуток времени, который можно прожить интересно и полезно для себя и людей. Вот это, вот, знаете, несколько таких вещей, которые мы вынесли с 20 века, никак не можем от них отказаться. Первое – это вот такое представление о том, что в 55 лет наступает старость. Сегодня ученые считают, что старость наступает в 75. Значит, до 75, так сказать, это зрелый возраст, еще не старость. Вторая – это наши аграрные привычки. Да? Аграрные привычки означают, что я всего боюсь, я живу в соответствии с солнечным циклом, я не вижу никакого развития, каждый год такой же, как предыдущий. Я никогда не меняюсь, потому что природа никогда не меняется. Вот такой вот, многие люди уже третье поколение горожан, а продолжают жить в таких вот сельских стереотипах.
Это украинская фишка, да, Валерий, особенность?
Одна из, но я не сказал бы, что только украинская, и белорусская, и казахская, и российская. Еще одна, это комплекс жертвы. Нас всю жизнь угнетали, так сказать, над нами издевались, мы несчастны, ой-ой-ой, что же нас делать, помогите, а лучше всего дайте денег. Еще одна, четвертая наша фишка, и тоже, так сказать, не украинская, а практически, так сказать, весь Советский Союз ей поражен. Это кто бы пришел и обо мне бы позаботился. Вот. Ученые это называют патернализм, от слова патер, отец. Да? Вот. Где тот большой отец, который обо мне позаботится? Вот в Беларуси, например, таким отцом себя выставлял долгое время Лукашенко, пока не оказалось, что это жестокий, кровавый отец, который на самом деле совершенно не заботится, а бьет по голове дубинкой. Вот. В России таким себя выставляет Путин. Хотя на самом деле прекрасно понятно, что он тоже ни о ком не заботится, кроме буквально нескольких человек своего ближнего круга. Вот одна из важных примет того, что Украина находится уже в пути, что она встала с дивана и пошла в свой поход, это то, что у нас сегодня меньше людей верят в великого отца. Вот даже президентом Украины избрали человека, которого можно много критиковать, я его каждый день практически критикую. Однако уж точно он не похож на великого отца, который о каждом позаботится и каждому даст конфетку. Точно так же потихонечку Украина отказывается и от своих сельских стереотипов. Уже в Украине существенно больше городских настроений. А городское настроение совершенно другое. Знаете, как средневековые немцы говорили? Городской воздух делает свободным. Это не сказано для того, чтобы унизить тех, кто живет в селе. Это сказано для того, чтобы люди понимали, что в городе есть огромное количество возможностей, которые множество людей в городе живущих не используют. Огромное количество возможностей стать другим, открыть для себя какие-то новые возможности. И в Украине множество городов, где такое, где можно открыть себя нового. И это можно сделать в любом возрасте.
Вот вы как раз ответили на мой вопрос. Я вас хотел спросить, в чем причина, да, вот этих вот проблем, которые я перечислил. Ну вот в этих, наверное, часть украинских фишках, украинских чертах ментальности, которые вы перечислили, да, и, наверное, поэтому такие половинчатые реформы выходят, и такая нерешительность и колебания геополитические. Валерий, а вот много обозревателей считают, вот вспоминают в такие ключевые даты, да, как 24 августа, называют ключевые события истории Украины, и многие говорят, что это как раз революции, вот восстание, революция на граните, Евромайдан, оранжевая революция. Вы тоже считаете, что это самое важное в истории Украины? И если нет, то что вы считаете вот ключевыми событиями в этой украинской истории?
Вы знаете, конечно, с точки зрения нашей жизни важно считать главными событиями Украины вот такие вот революции, потому что они всегда являются ускорителями. Вот. Революция, ведь это что такое? Когда общество опять ложится на диван и говорит, никуда не хочу идти, мне ничего не нужно, активное меньшинство пинает общество и говорит, эй, вставай с дивана, пошли, пошли, потому что нужно двигаться. В этом смысле, конечно, это очень значительные события. Но самое значительное событие, мне кажется, произошло в 2014 году, и это вовсе не революция. Самое значительное событие произошло тогда, когда после российского вторжения подавляющее, абсолютно подавляющее большинство украинцев четко заявило, мы хотим жить в Украине. Мы не хотим следовать российскому плану. Мы не хотим быть частью империи, частью нового Советского Союза. Мы хотим идти своим путем. Вот это очень важное событие, а перед этим подобное событие произошло в, напомню, 1991 году, но не 24 августа, а в декабре того же года, когда проголосовали за независимость Украины абсолютно во всех регионах. Более того, я напомню, не только Донбасс, но и Крым в большинстве своем проголосовал за независимость Украины. А почему случилось так? Почему в 91 году и Донбасс, и Крым проголосовали за независимость в конце года? При том, что в начале года на другом референдуме все-таки, так сказать, большинство людей думало о том, что Советский Союз нужно сохранить. А случилось это потому, что в 91 году огромное количество украинцев, подавляющее большинство украинцев, там почти все, 90%, стало внезапно понимать, Советский Союз не несет ни благосостояния, ни безопасности. Советский Союз – это очень небезопасное место, где взрываются атомные станции, где случаются перевороты, где военные бьют гражданских, где может случиться в любой момент что угодно. Ведь катастрофы в последние годы жизни Советского Союза постоянно случались, точно так, как они сегодня постоянно случаются в России. И никакого благосостояния так точно так же быть не может. Ведь люди редко выходят за какую-то, так сказать, очень абстрактную идею. Большинство людей не сильно понимает в абстрактных идеях, а хочет очень простых вещей. Благосостояние для себя и своей семьи, справедливости и безопасности. И вот оказывается, что путь благосостояния, справедливости и безопасности – это путь в Украину. Это не путь в Советский Союз. Потому что Советский Союз ничего этого не мог обещать в 91 году и, конечно, ничего не может обещать в 2020 году. И вот как-то, когда большинство людей в декабре 91 года поняли, что это только Украина может дать, они проголосовали за Украину, а не за Советский Союз. И в Киеве, и во Львове, и в Одессе, и в Симферополе, и в Донецке, по всем, и в Днепре, который тогда назывался Днепропетровск, и в Харькове, везде. И такие же настроения на самом деле, так сказать, оставались большую частью на протяжении всех этих лет. На самом деле, когда социологи спрашивают украинцев, не считаете ли вы, что тогда ошибка была сделана?
Вот многие, да, как раз вас хотел спросить, потом разочаровались. Вы там сказали, да что же это такое? Мы рассчитывали,
вы
что
знаете,
мы станем
90%
жить
богато. 90% людей утверждают, что они сделали бы то же самое сейчас еще раз. Знаете, когда человека спрашивают, вот ты сделал в юности много ошибок, прожил свою жизнь сложно, было много испытаний, сегодня ты чего-то достиг уже, а чего-то не достиг. А если бы тебе предложили бы прожить жизнь еще раз, как бы ты поступил? И многие-многие люди, анализируя свою жизнь, приходят к выводу, что все-таки все правильно было. А если говорить об Украине как вот о таком человеке, да, как о человеке, который в 91-м году принял свое решение, то подавляющее большинство украинцев считает, что и сегодня бы они проголосовали. Если бы сегодня был такой референдум, то и сегодня бы они проголосовали так. Потому что, ведь давайте посмотрим, как разошлись судьбы стран бывшего Советского Союза. Ведь, с одной стороны, есть Литва, Латвия, Эстония. Конечно, можно говорить, что они всегда жили лучше, они всегда отличались от нас. Но, однако, они отличались от нас на самом деле только одним. В период между Первой и Второй мировой войной они успели немножко построить свои государства. Если бы Украина тогда успела немножко построить свое государство, мы бы сейчас жили в совершенно другой стране. Страх изменений, зачем мы будем... Вот было когда-то хорошо, все, уже не будет хорошо. Уже нужно двигаться. Нужно очень быстро двигаться, чтобы стоять на месте, а чтобы двигаться вперед, нужно бежать еще быстрее.
Ну, думаю, каждый, если из наших слушателей, зрителей покопается в себе, поймет, о чем говорит Валерий Пекарь. Благодарю вас за интереснейший разговор. Это был предприниматель, общественный деятель, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Валерий Пекарь. Мы говорили о том, чего добились Украина как страна и украинцы за годы независимости. Валерий говорит, что не так уж и мало. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Люди и памятники. Как меняются подходы к исторической памяти в России и Украине? Как этот процесс начался в 1991 году и приобрел новые формы с российской агрессией в 2014? Об этом мой коллега Виталий Портников беседует с историками. Украинским Александром Зинченко и российским Никитой Соколовым.
Мы всякий раз пытаемся понять, что же меняется в Украине, в России с отношением к исторической памяти, как расходятся представления этих стран, а может быть где-то начинают сходиться, ведь это процесс, который продолжается на наших глазах, можно сказать, с 1991 года и не заканчивается ни на миг. Ну вот, Александр Николаевич, в принципе, можно сказать о том, что каждый год для Украины именно это очень такой, я бы сказал, конкретный путь к изменению представления о том, что было в истории, как нужно относиться к исторической памяти граждан и так далее, и тому подобное, как нужно относиться к истории страны. Вот можно говорить, что за прошедший год что-то сдвинулось еще в большей степени с места? Или мы уже говорим о некой тенденции, которая оформилась в 2014 году и продолжается?
Да, мне кажется, что, скорее, все-таки последний год не принес, ушедший год не принес каких-то радикальных или кардинальных изменений в этом плане. То есть то влияние, тот импульс, который был задан в 2014-2015 годах, в связи с некоторыми сменами в коммеморативных практиках в Украине, вот он продолжается, но он просто потихоньку начинает приобретать новые черты. То есть все больше и больше открываются документы, которые были засекречены. То есть огромнейшее количество документов новых, которые раньше не входили в научный оборот и в популярный оборот, они вот потихоньку все более и более входят. То есть вот эта архивная революция, которая в Украине началась в 2015 году, она вот сейчас продолжается. То есть каких-то новых коммеморативных практик, ясное дело, уже сложно создать, но процесс обсуждения опыта Второй мировой войны, он, конечно, продолжается вот именно в свете новых открытых документов.
Никита Павлович, вот как можно говорить о российской, вот такой вот российской парадигме сейчас? Вот вы ощутили за последнее время, что что-то сменилось? Мы ведь недавно с вами обсуждали социологический опрос, да, где вдруг оказалось, что огромное количество россиян положительно относятся к личности и деятельности Иосифа Сталина. А так не было, такого количества еще недавно не было. Что же происходит с обществом?
Происходит вот такая вещь. Вместо того, чтобы у каждой нации есть некоторый миф основания, то есть некоторое историческое событие, с которым она связывает свое возникновение. Вот вместо августа 91 года, когда на самом деле образовалась нынешняя Россия, современные властители российские выбрали, им эта дата августа 91 года чрезвычайно неудобна, потому что она про свободу. И они придумали, что мы нация, возникшая 9 мая 1945 года, мы народ-победитель. Вот. Как только вы говорите, что вы как-то народ-победитель, при этом упоминаете только победу без ужасов войны, то немедленно выпирает на передний план белый китель генералиссимуса, вы с этим ничего не можете сделать. Он маршал победы. Вот. Поэтому, как-то вот опрос Левада-центра сделал большой шум в последние 2-3 недели. Но это совершенно как-то требует более глубокого анализа. Это не то, что это люди поклоняются реальному Сталину.
А образу, который создан пропагандой?
Да, причем образу весьма далекому от реального прототипа.
А вот, кстати, об образах, созданных пропагандой. Мы тут беседуем на фоне памятника Степану Бандере во Львове. Но ведь со Степаном Бандерой во многом очень похожая ситуация, чем со Сталиным.
Нет, абсолютно нет.
Я имею в виду гларификации образов.
Я бы не сказал. Вот мы пытаемся каким-то образом все-таки убрать плакатного Бандеру, потому что его очень часто обвиняют в тех грехах, которых он не совершал, и возвеличивают за то, чего он не делал. Поэтому вот как раз убрать эту шелуху с реального человека, с реального персонажа исторического, вот мне кажется, это на данном моменте более важная задача. И я бы не сравнивал, опять-таки, масштабы культа Сталина в Российской Федерации и то отношение, которое существует в Украине по отношению к Бандере. Если мы посмотрим социологию, опять-таки, вот эти данные Левада-центра, по-моему, 52%, если я не ошибаюсь, считают Сталина в Российской Федерации удивительно значимым деятелем. В Украине Степану Бандеру, я не уверен, что в Галичине 50% считают настолько великим человеком. То есть, по крайней мере, те данные, которые были опубликованы в 2015 году, это исследование называлось «Что нас объединяет и что нас разъединяет», это проводил, по-моему, Центр Разумкова, если не ошибаюсь. Так вот, тогда, в 2015 году, было 49% только в Галичине. На Волыни уже было значительно меньше. На Днепрянской Украине еще меньшее значение давало, Восток еще меньше. То есть, поэтому, как бы, очень сложно сравнивать вот эту ситуацию в отношении к Бандере и к Сталину в Украине и в Российской Федерации.
Накануне Дня независимости радио «Донбасс Реалии» спрашивало у художников Запада и Востока Украины о том, что объединяет украинцев, что такое независимость и как это можно объяснить людям разных взглядов. Вы, вероятно, слышали эту серию интервью от Дарьи Куриной. И сегодня завершающая ее часть, с Дашей общалась культовая группа «Танок на Майдане Конго». И что они говорят о независимости, о Западе и Востоке Украины? К вашему вниманию.
В мене взагалі, от чесно, якщо по чесноку говорити, то я пам'ятаю, мені тоді було скільки? 17, да? І я не можу сказати, що я взагалі цим всім цікавився. Я пам'ятаю, що мені більше турбота була за маму. Я бачив, наскільки вона була перелякана, коли, знаєш, все це помінялося, країна розвалилася, типу народилася інша країна, коли ці перетрубації з грошима були. Я пам'ятаю, що коли там зникли одні гроші, з'явилися купони і ті потім. І я сім'ї, я пам'ятаю, на роботі, як роздали, мама з переляканими очима прийшла.
Олександр, у вас як було?
Та ні, так само. Це ж Харків був. Своє ставлення до будь-яких подій. Я працював тоді, вчився, грав на гітарі і грав у футбол. Цього мені от так не вистачало. Ще на базарі стояв.
На базарі всі тоді стояли.
Да.
Тому що як ж треба було годуватися.
Політика почалась для нашого покоління пізніше вже. Коли ми почали до Києва, переїздили вже тоді, Україна без Кучми. Я чітко пам'ятаю, що зацікавився всім цим після справи в Елгазі. До того моменту було відчуття, що червоні просто перевзулися і...
Ну, це воно так і було, і воно і зараз.
Просто під іншим соусом нам все продають. Була радість така стримана від того, що Радянський Союз пошибашив, тому що було відчуття, що все ж таки це зло. Але такий тригер українства ще не спрацював.
Харкова. Група народилася в Харкові. Як прийшло до того, що Харків все одно більш таке російськомовне місто, а група була україномовна?
Червона рука.
Червона рука.
Ну, бачиш, от я завжди звертаю увагу на цю фразу, коли говорю, що Харків більш російськомовне місто. Воно стало російськомовним завдяки репресіям і вбивству всієї культурної еліти України комуністами. Саме тому. А до того Харків, якщо ти подивишся на вивіски Харкова до революційного, вивіски на магазинах були українськими. І місто розмовляло українською мовою. Це потім прийшли комісари і знищили все, що, скажімо так, себе порівнювало з українством і представляло українство.
Спочатку, коли Харків був столицею Української Радянської Соціалістичної Республіки, відповідно, і куча ж легіонерів приїхала українських саме до Харкова. Зараз вже ми знаємо про будинок слова, про репресії, про те, як просто сотнями людей вивозили на села в Київ, вони там досі лежать. Харків, він такий, він в цьому плані схожий на Одесу, він вичікував, де буде зиск.
Ну, таке є, це більшість така. А пригадуючи свого батька, наприклад, він навіть під час того, там, радянських часів, він, знаєш, він був, ну, такий, як це сказати, технічною елітою Радянського Союзу. Він викладав і працював в Харківському авіаційному інституті. Він був ніби людина прийнята Радянським Союзом. Але якісь моменти під час там забантуєв, він все одно якийсь келих піднімав за вільну Україну. Розумієш, воно все ж там, де в нього воно все одно бурлило. І коли я там в паспорті постійно згадую цю історію, прийшов отримувати 16 років, він просто задав мені питання, що ти будеш писати, яку національність? А я міг обрати або по мамі, або по татові, вони були розлучені. І, типу, для нього, напевно, щоб мама росіянка була написана в паспорті, а він був написаний українець. І для нього це було якесь, напевно, він ніколи зі мною спеціальних розмов не проводив. Просто запитав і сказав, ну, я ж в Україні, 100% буду писати українець. І пам'ятаю, що він так зрадів цьому, він сказав, о, молодець, знаєш.
А що от формувало вас як артистів в ті часи? Ну, ви вже згадали «Червону руту», настільки вона вплинула на вибір?
Степ-бай-степ. Ну, «Червона», якби «Наруто», ми навряд чи б стали гуртом раз, і друге, навряд чи стали гуртом, який співав виключно українською. Все спочатку починалося як прикол, а потім вже завжди пригадую таку історію, що ми поїхали в Москву на фестиваль «Rap Music», між іншим, яким керував Влад Валов, який з Донецька. Там в рецензії було написано, що от НМК – яркий представник южно-русського стилю. Це 97-й рік, тобто ми ж не проти нічого, тобто русські, браття, все. Ну, ми немножко другі. І мене це так здивувало, ну який южно-русський, що так сложно написати український, що так тошніть, я не розумію. Ми поємо на українському язикі, а розмовляємо на русскому. Какой южно-русский? Где он тут видел южно-русский? Что, Ставрополь? Це ж Харків. І от так от починалося потрошки-потрошки, а потім щастило на розумних людей.
Чи може музика і мистецтво об'єднати?
А, що об'єднати? Спорт може. Спорт може. Були такі тригери, коли Україна виграла Швейцарію по пенальті в 2006 році.
Одну четверту?
Це вийшло. Був шостий чемпіонат світу. Я на свій випускний запізнювалася, бо дивилася.
От, Харків, я отримав кілька маяків, що весь Харків всю ніч гудів, їздив. І коли я дізнався, що весь Харків гудів, святкуючи перемогу, це для мене, о, потрошки почало змінюватися. Так само, як на одному футбольному сайті є чувак, з яким я спілкуюся багато років, ну там просто ми дописувачі такі, він з Євпаторії. І він завжди кожного нового року, він виходив на балкон і засікав кількість фейерверків за російським часом.
І за українським.
І за українським. Тенденція була лагідна для нас. Зменшувалася кількість фейерверків за російським часом. І за українським збільшувалося. На жаль, трошки не вистачило часу. Ще б років 10.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Для вас этот час работали Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. За звукорежиссерским пультом Владимир Удовченко. Не забывайте подписываться на нас в YouTube, а также во всех социальных сетях мы есть. Ищите «Донбасс Реалии» в Твиттере, Одноклассниках, ВКонтакте и, конечно же, в Фейсбуке. И включайте нас на «Радио Пульс», на «Радио Голос Донбасса», на «Громадскому радио» каждый день, каждый будний день с 17 до 18 часов. Завтра мы выйдем уже в прямом эфире, поэтому обязательно к нам присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Всех с Днем независимости!
Вы слушали «Донбасс Реалии».